რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ავღანეთში დაღუპულ ჯარისკაცს საქართველოში ხვალ ჩამოასვენებენ. პენტაგონი თეთრ სახლს სთავაზობს უკრაინისათვის გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებას. თეირანში ერთმანეთს შეხვდნენ დიმიტრი რაგოზინი და მოლდოვეთის პრეზიდენტი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპულ ქართველ სამხედროს მდინარი ბებიაშვილს ხვალ შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით საქართველოში ჩამოასვენებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დაღუპული ქართველი სამხედროს გადმოსვენებასთან დაკავშირებით აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონიალი ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულისა და სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის თანხლებით გაიმართება. ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ბოლო დაღუპვის შედეგად 32-მდე გაიზარდა საქართველოს დანაკარგი ავღანეთში. საქართველო 861 ჯარისკაცით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაწილეა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. სოფელ ზემო ჰარცევის განაპირას რუსული საჯარისო დანაყოფების წარმომადგენლებმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებით თხილის გავლა დაიწყეს. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ამჯერად არ გადასულან და თხილებს იმ ადგილას ავლებენ, რომელსაც 2008 წლის ომის შემდგომ საოკუპაციო ძალები აკონტროლებენ. თვითგამოცხადებული სამხედრო სეტის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება 18 აგვისტოს ჩათვლით არის დაგეგმილი და თხილების გავლება ხანძრის შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაიგეგმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებით. ტელეკომპანია NBC-ს თანახმად პენტაგონმა შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომელიც თეთრ სახლს სთავაზობს გადასცეს გამანადგურებელი იარაღი უკრაინას, რომლის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხეს უქმნის რუსეთი და მისგან მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აღნიშნული ინფორმაცია ტელეკომპანიას დაუდასტურა სამმა ანონიმურმა წყარომ, თუმცა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარი თქვა ამ ინფორმაციის კომენტირებაზე. საინფორმაციო საშუალების მიერ ჩამოთვლილ სავარაუდო შეარაღების სიაში შედის ხელით გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო ჯაველინები. 2014 წელს რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და ამის შემდეგ დიდ ეკონომიკურ, სამხედრო და პოლიტიკურ დახმარებას უწევს უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ სეპარატისტებს. 5 აგვისტოს ირანის პარლამენტში გაიმართა პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ინაუგურაცია, რომელსაც მსოფლიოს 100 ქვეყნის დელეგაცია ესწრებოდა, მათ შორის იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. 64 წლის ჰასან როჰანის მეორე 20-წლიანი ვადით 2017 წლის 19 მაისს აირჩიეს. ზომიერი სასულიერო პირი მიჩნევს, რომ ქვეყნის მომავალი მსოფლიო თანამშრომლობასა და თანაარსებობაზე გადის. ირანის კანონმდებლობის თანახმად როჰანის ორკვირიან ვადაში მოუწევს წარუდგინოს საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა. რუსეთის ვიცე-პრემიერი დიმიტრი როგოზინი თეირანში პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ინაუგურაციის ფარგლებში მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს შეხვდა. როგოზინმა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელია მოლდავეთის დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხში, 5 აგვისტოს დაწერა ტვიტერზე რუსეთის საელჩოში გამართული ამ შეხვედრის თაობაზე. თუმცა საუბრის დეტალები რუს მაღალჩინოსანს არ გაუმხელია. უფრო ადრე დოდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ როგოზინთან შეხვედრებზე იმშელებდა მოლდავეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა დიმიტრი როგოზინი. პრეზიდენტი დოდონი მოსკოვსა და კიშინიოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ემხრობა. მოლდავეთის მინისტრთა კაბინეტი კი ევროპაში უფრო ფართო ინტეგრაციას ანიჭებს უპირატესობას. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანია. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Пока одни отдыхают, другие работают. И эти другие – это Владимир Путин, президент Российской Федерации, который ездит по стране, по регионам. И мы задаем вам вопрос, уважаемые зрители, слушатели, все, кто нас сейчас смотрит. Вот хотели бы вы, чтобы к вам приехал Владимир Путин? С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы также ждем в наш эфир специалиста по регионам Наталью Зубаревич. Она нам объяснит, что именно он делает там, где он делает. Но сейчас вот, может быть, нам начать с такого события. Нас целые сутки готовил Дмитрий Песков к одной новости. Вчера спрашивали его, журналисты заметили, что задержался где-то Владимир Путин по дороге в Амурскую область. И Песков сказал, что он ловил рыбу. Его спросили журналисты, какую. Он говорит, что это сюрприз. И вот сегодня этот сюрприз был раскрыт. Мы послушаем, как это было.
С учетом разницы во времени, там получается 1 и 3 августа по пути в Благовещенск он сделал почти двухдневную остановку в Тыве, в Южной Сибири. Побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам, на моторных лодках, плотах, там, где глубины были небольшие, использовал глиссер, пиранья, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали в этом кратком путешествии президента Шойгу, министр обороны, глава Хакасии Зимин и глава Тывы Караул. Занимался он подводной рыбалкой или подводной охотой с маской и трубкой. В гидрокостюме плавал. Ему на маске установили камеру GoPro. Поэтому есть достаточно уникальные кадры его охоты на щук.
И добавлю, как только появятся кадры рыбалки президента, мы обязательно покажем их в эфире нашего канала.
Вот видите, еще один анонс. То есть сначала был анонс, что мы расскажем, на кого охотился, теперь анонс, мы покажем кадры. Тут вот обрубил канал «Россия-24» окончание фразы Дмитрия Пескова. Он сказал, что президент хорошо позанимался подводной охотой, гонялся за одной щукой 2 часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился. Но и снова проанонсировали кадры. Он сказал, мы покажем вам все эти кадры в целости и сохранности, необрезанной. А как вы думаете, почему так долго нас мучают этими кадрами, никак не покажут?
Ну, выбирают.
Выбирают щуку?
Щуку, конечно. Но это же не просто, это же очень ответственно. Щука не должна производить отталкивающего впечатления. Она должна быть узнаваема как мифологический персонаж из наших сказок. Вот. Это же та щука, та самая.
И она должна отличаться от той щуки,
которая выполняет желание.
И должна быть более щучьей, чем та щука, которая уже была. Она должна, он же должен идти все время вверх по нарастающей, Путин.
Да.
Вы помните ту первую щуку или там какую-то из них, рекордную щуку?
Да, но она была как какой-то печальный. Это был такой депрессивный труп, повисший на руке. А тут должно быть что-то живое и наводящие на какие-то мысли о том, что желание президента щука удовлетворило.
Удовлетворило тем, что стало мертвой. Оно было живым 2 часа. 2 часа он ее пытался умертвить.
Я думаю, 2 часа он просто выбирал между разными щуками. Их же там много. А если у тебя квадроцикл, то можно выбирать
и глиссер под названием «Пиранья», то есть охота на пиранье в буквальном смысле.
Да, такое хорошее, доброе.
То есть ваш прогноз на эту фотосессию, которая нас вот мучают, уже подвесили на крючок на твой суток?
Она должна быть, она не может быть кровавой. Она должна быть в то же время глубоко русской, такой национально-фольклорно-русской, и должна, конечно, апеллировать к нашим вот этим парадигмам культурным, сказочным. Мужик и щука, вот, щуку бросили в реку.
Путин и печник.
Вот, и так далее, да. Это должно быть все.
А он будет голый снова? Вот, ну, например, знаете, Песков сказал, что он купался.
Вы знаете, это вы как-то легкомысленно настроены.
Я хочу полный прогноз, но нет фотографий, двое суток, я думаю, может быть, хотя бы вы опишете.
Я бы рекомендовал, конечно, все-таки показать его в какой-то момент в мокром, вот, как бы, нырнул, увидел щуку и просто не удержался и нырнул во всем, в чем был. А Шойгу вслед за ним. Он же с чемоданчиком. Он же с ядерным чемоданчиком, с ним нельзя расставаться.
Ужас. И щука прогрызает чемоданчик, и начинается
не
война.
Тихо. Там Шойгу. Шойгу да. подстрахует. Я-то не понимаю, зачем министр обороны на охоте, правда. Трудно понять. Но все-таки так... Надежнее.
На охоте и на рыбалке, то есть
надежнее, надежнее. С министром обороны, как бы.
Ну, я как ведущая «Россия-24» тоже скажу, что если появятся фотографии, нам их внесут прямо в студию, и мы будем рассматривать и смотреть, сбылся ли прогноз, действительно ли главное действующее лицо будет щука во всей этой истории.
Ведь главное – это ожидание, понимаете? Да. Главное – не щука.
Нет.
Вот смотрите, главное – это ожидание. Вот вы уже ожидаете, да? Вы ожидаете, не зная точно чего и почему, собственно, вас должно интересовать. Значит, эта рыба больше, чем та, которая продается на Тишинском рынке. То есть это ожидание, вот что дорогого стоит. Вы уже напряжены, вы встревожены. Будет ли она того размера, которого вы ждете и так далее. Как проявит себя президент? Видите, вы уже сказали, будет ли он голым. Это, я думаю, что это все-таки чересчур.
Чересчур голый или чересчур, что чересчур, я тогда так много бы от него жду?
Для, имея в виду, так сказать, предвыборную кампанию, как-то это чересчур.
Понятно. Хорошо, все, вот все проверим все равно по пунктам. И головы, и щуку все проверим. У нас будет такая возможность. Раз Песков обещал, значит, он сдержит свое слово, и фотосессия появится. И мы переходим к, собственно, поездке по стране. Вот была уже Иркутская область, Амурская область, Байкал. Омуля маленького пускал он... Чистил, как я понимаю, экологию, наводил порядок Владимир Путин. Но, Глеб, я бы хотела, чтобы вы отметили, то есть вы посмотрели крошечный эпизод, это 18 секунд, которые сегодня показывают каждый час по России-24. Это очень важные 18 секунд. Давайте мы тоже их посмотрим.
Владимир Владимирович, у нас к вам просьба. Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост. Мы очень будем рады.
Хорошо, я подумаю.
Вот это сегодня в Бурятии. Угу. Попросили, он подумает. Вот как вы считаете, это случайный эпизод? Или все-таки тут есть какой-то замысел во всей этой поездке? Приучить к мысли, что, может быть, я буду баллотироваться. Не думайте, что я не буду баллотироваться.
Ну... Пауза затянулась, конечно, при том, что, судя по всему, он не прочь баллотироваться. Пауза большая, и здесь очень важно ее дозировать. Значит, как ее можно дозировать? Вот какими-то периодическими воззваниями, вскриками, всхлипами. Когда же? Вадим Владимирович, когда же? Тут, правда, немножко все-таки не тот набор, да, просящих, чтобы он тут же сказал, да, пожалуй, этот состав, как говорится, этот контингент очень похож на известное, памятное, ну, старым людям, как я, последнее голосование Черненко вот, на выборах.
В больнице.
Да, да, да. Это, там тоже были вот, так вокруг
санитары
примерно такие.
Переодетые, да.
Такие были, значит, да. Там даже бывали, некоторые были помоложе, а в основном люди все были примерно вот этого возраста. Это вряд ли можно назвать сигналом, так сказать, кадровой молодежи, значит, никто из стоявших там не выглядел как технократ.
Угу. То есть он ждет, чтобы позвали, или он ждет, или организует его штаб, чтобы позвали люди помоложе его туда, в президенты?
Ну, не думаю, что там ждут. Там ждут, в штабе ждут Путина на самом деле, и они предлагают ему какие-то вступления, какие-то импровизации, гэги. А он выбирает. Он выбирает, и видно, что он медлит. Он сознательно медлит, потому что хочет войти максимально собой. Он хочет, чтобы это был его ход. Тут, понимаете, тут трудность. Все можно было сделать давно, да, и все готовы. Вот, пожалуйста, в любом месте, в любой точке страны. Но он не хочет зависеть. Он хочет быть обязан только самому себе, как Наполеон, который, коронуясь императором, взял корону и сам ее себе возложил. Поэтому...
И он сам придумает время и место,
да,
не советуясь ни с кем?
Вот чего-чего, а советов в Кремле, это такой дом советов, там более чем достаточно. Но он ищет такой вход, который будет выглядеть как спонтанный, как его вход и как действительно ответ на народное призвание. Но тут какой же народ, когда они стоят, значит, выстроились рядом, будто их министр обороны Шойгу построил. Вот, это не выглядит убедительно.
Угу. И поэтому он тянет, он продолжает тянуть. А вы сказали, что долго. Вот в сравнении с предыдущими всеми выборами, когда он начинал говорить определенно, что вот я иду? Когда вот мы это слышали? Я вот начинаю вспоминать, пытаюсь.
Нет, а не надо сравнивать с прошлым. Это да? Очень горячее лето. А раньше он всегда тянул до последнего, потому что он вообще не любил создавать определенность. Он любит находиться в состоянии неопределенности. Но в этот раз тут другие мотивы. Если будь его воля по его характеру, то, конечно, до декабря ничего не дождались. Я думаю, будет что-то раньше. И вот весь этот период будет построен голосами из хора, голосами из зала, с галерки, потому что из этих, из ложь Бельета же уже были призывы там, да, киноартисты и другие говорили, ну сколько можно, как можно, мы тут уже...
Спать не
нам
можем.
Нам в буфет пора, значит, сказать, а мы здесь все сидим и ждем. Нет, он должен создать убедительную ситуацию, полной независимости от своего окружения, это очень важно, от ближнего круга. Вот это очень важно, чтобы уже на него, как он думает, никто потом не посягал.
То есть вот я и народ, без посредников. Вот
да.
Такая должна
Причем
быть ситуация.
Причем такой народ, который
не вот такой
мог
народ.
Бы за него постоять. Вот в чем дело. Потому что
это
он
что же такой народ?
Предвидеть,
какой?
Ну как предвидеть... Он должен предвидеть конфликты, он должен предвидеть разного рода попытки в этом сгустившемся кадровом мраке вокруг Кремля. И, значит, он готовится, конечно, к этому аппаратно, организационно. Вон там начальника Росгвардии недавно сделали и ответственным главным по безопасности Кавказа. Это не случайно тоже. Но... Должен быть сильный выход нового руководителя, причем на этот раз уже совершенно единственного. Я думаю, что здесь даже премьер не может присутствовать.
Интересно.
Это будет какой-то, да, будет...
Еще одно шоу мы анонсируем. Смотрите, сколько у нас анонсов.
Да, будет, ну... Вы знаете, август только разгорается. Мы знаем, что в конце августа все демоны следующего сезона просыпаются и выходят на сцену. И никто никогда не мог предвидеть. Это очень интересно. Никто никогда за 25 лет не мог предвидеть, как это будет. Что будет важным в начале сентября.
Ой. Здрасте, Господне. Да. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте. Пожалуйста, мы ждем вашего ответа на вопрос. Хотите ли вы, чтобы к вам приехал Владимир Владимирович?
Здравствуйте. то, что Путин катает по стране, я думаю, это все благодаря животворящим санкциям. Если бы их не было, сидел бы он тихо в Кремле и не рыпался никуда. А теперь вот надо имитировать свою работу. Недавно у Соколова Михаила Лойко был писатель. И вот Михаил его спросил, а что ожидает Путина? А тут говорит, табакерка. Вот он и катается, чтобы табакерка-то к нему не относилась и его не затронула. И едет по стране. Все бездарно проиграл. Все буквально.
Ага. Владимир, спасибо. Да, все проиграл. Огромное спасибо за звонок. Версия интереснейшая, что настолько жесткие санкции, что он хочет как-то подбодрить свой народ, что вот, наверное, он знает, что он затянет пояса, ему нужно его как-то стимулировать. Видите ли вы тут связь с санкциями?
Нет, здесь нет. Здесь ее нет. Санкции – это важный фактор, но важный в другом отношении. Он создает такую атмосферу чрезвычайности, чрезвычайщины. То, что когда-то один умный человек назвал «бодрящий ветерок террора». А наша система любит чрезвычайные обстоятельства, она не боится их. Вот в чем дело. Потому что они являются для нее тоником.
Питательной средой.
Да, и она устроена ведь не как нормальное государство, а как чрезвычайная система власти. И когда ей снаружи подбрасывают чрезвычайные обстоятельства, она их глотает спокойно. Другое здесь. Здесь, конечно, скорее внутренний какой-то спор Путина с собой, с людьми, которых мы не видим, да, которыми он окружен. Они же обтягивают его, как руку перчатка. И он так устроил дела, что без них ничего не может сделать. Вот. А это неприятно, как бы, жить все время день и ночь в перчатках. Значит. А вот хочется иногда понырять и вытащить
может быть,
что-то.
Это чтобы не оставлять отпечатков пальцев?
Я не думаю, что он боится вот в таком смысле. Это часто слышно, что Путин там боится какой-то ответственности и так далее. Он боится скорее каких-то странных вещей, которые на самом деле, которых политик не должен бояться, и лидер в особенности не должен бояться.
Например?
Ну, я думаю, что он действительно боится как бы вот непредсказуемости массы, непредсказуемости народа, как говорят. Да.
Он боится не спрогнозировать, на чем может быть срыв.
Да, вот потому что сама система устроена так, что она отказалась обдумывать свои стратегии, обдумывать неудачи. Вот там сюжет с Крымом, допустим, он же не был проанализирован. Вместо этого они забросали, закидали себя какими-то благодарственными письмами, какими-то рейтингами, не пытаясь разобраться, что это такое. Значит, соответственно, у них нет понимания, куда дальше. Налево, направо, вперед, да, крутить гайку, открутить гайку. Причем все гайки находятся не в тех местах, где обычно, где их берутся крутить.
Мы сейчас покажем сюжет, из которого наши слушатели и зрители поймут, почему мы задаем им вопрос, хотите ли вы, чтобы приехал к вам Путин. Вот давайте напомним, что было на прямой линии всего лишь вот в июне. Эту страшную трущобу мы сейчас еще раз вам покажем, жуткую совершенно, в которой живет женщина из Ижевска. Вот я прошу нашего оператора, чтобы он вывел эти кадры на экран. Я напомню, что она говорила во время прямой линии. Вот это ее слова, пока мы смотрим кадры. У нас в квартирах очень сыро, зимой очень холодно, мы печку топим круглосуточно, через щели в стенах все равно все выдувает. Дети постоянно болеют, в квартире по двое-трое детей. детей. Самое страшное, мы боимся, что просто потолок обрушится. Не дай бог на детей и взрослых. Наш дом признали аварийным, поставили в очередь на снос и расселение в 29-м году. Владимир Владимирович, как нам можно прожить еще в таких условиях 12 лет? И вот он ей обещает, что он приедет. И шутили тогда, что, наверное, с атлантами приедет, который будет держать потолок в погонах, а он будет с ней разговаривать в этой квартире. И вот я хотела бы, чтобы вы посмотрели, и наши слушатели, и зрители особенно, очень выразительные. Это большой сюжет, целых 5 минут, вот я вам предлагаю посмотреть, но там важна каждая деталь, каждый нюанс. Очень любопытно, как меняются планы на ходу вот руководителя города, который вон туда как бы вот тычет носом. Мы посмотрим, как он приехал к этим людям, он провел с ними ровно, это вот в режиме реального времени такая сценка, ровно 5 минут он провел, как и обещал, с чего начиналось и чем закончилось. Смотрим.
Здравствуйте. Ну, вот как-то так тут. Я думаю, даже говорить ничего не надо.
Да, видно.
Все видно. Вот, пожалуйста, фундамент, как он отходит, учение это.
Дом 58-го года?
Да.
Привет, что делать с вами?
Владимир Владимирович, месяц назад принято решение, что мы будем...
Подходите сюда, поближе.
Поздоровайтесь.
Владимир Владимирович, мы еще месяц назад приняли решение, что к столетию Калашникова, к 2019 году и к столетию Государственной Судмурской Республики к 2020 году будем реконструировать и строить проспект Калашникова. Ну, он будет проходить через край этого поселка, и в этой связи мы будем, конечно же, развивать в комплексе эту территорию и будем должны расселять людей вне зависимости, даже аварийный дом или не аварийный дом. Поэтому до декабря, до января месяца мы планируем запроектироваться, и как только у нас будет проект, и мы законом его утвердим в Удмуртской Республике, у нас будет законное право расселять людей этого поселка.
У нас дома расселяются аварийные, те, которые признаны аварийными в 2012 году. Это, конечно, у вас такая длинная очень история получается. Но вот как исполняющий обязанности губернатора, надеюсь, губернатором потом агитировать. Когда вы начинаете проект, когда ты начинаете готовить?
Проект мы постараемся сделать к декабрю месяца, и со следующего года, с 2018 года, мы начнем расселять. В первую очередь, в 2018 году мы уже начнем расселять. Ну, в первую очередь вот такие бараки, вот здесь 3 рядом стоящих, всего их в целом здесь 17. И если уже по ним идти, то в первую очередь вот такие нуждающиеся семьи, потому что здесь...
А сколько только... здесь нуждающихся?
Вот, ну, вот
пока мы имеем в виду, вот здесь же у вас две семьи практически, да?
В комнате практически две семьи.
Ну да, вот мы с сестрой, у нас две семьи.
В трех бараках 11 мы насчитали. 11 семей, которые в первую очередь...
Смотрите, вы хотите начать эту программу с 18 года?
С 18 года расселять, да. Совершенно верно.
Всех?
Всех.
Вот. Ну а наиболее нуждающихся 11 семей, да?
Да.
Вот вы расселите их до конца этого года.
Хорошо.
На вторичный рынок есть у вас?
Да, конечно, мы найдем возможности. Здесь рядом дома строятся. Ну, вот, сделаем.
Возьмите вторичный рынок и найдите свои республиканские деньги. А я вам помогу с резервом.
Хорошо, обязательно сделаем.
А инфраструктуру мы не поменяем. У нас здесь садики, школы, техникум работают.
Тогда так будет ждать.
Ну, мы будем, хотим остаться здесь, мы, у нас район такой чистый.
Мы будем, коллеги, ну вы понимаете, вот у нас здесь только один дом рядом строится, и всех расселить возможно здесь, это сложно. Но, конечно же, с учетом того, что у вас маленькие дети, они здесь ходят в детский сад, у вас в техникуме старший сын, конечно, мы будем индивидуально подходить.
А где дом? Вот он,
рядом.
А сколько здесь?
Но свободных там сейчас немного. Мы договаривались о 2-3 квартирах. Ну, Владимирович, на самом деле, мы вот как раз по этой семье мы как раз думаем об этом доме.
Вот в этот дом поселят. Ну, в разные, естественно, да?
Да, конечно, нет. Не квадрат, не метр в метр, конечно, у них одна комната. это, по сути, 5 человек.
Ну, и... с остальными договоритесь, кому как удобно.
Будем индивидуально решать,
безусловно. Если кто-то хочет подождать, ну, подожди.
Хорошо.
Пока это будет сноситься, снова строить. Но это же пока снесут, пока построят, на один год пройдет. А так особо нуждающихся можно переселить прямо до конца года 11 семей. Ну, те, кто хотят. Насильно только не надо.
Ну, конечно.
Нет, с каждым отдельно будем еще вопрос. Ну, условно. Да.
Все, говори. Ну, как бы.
Спасибо вам.
У вас день рождения сегодня?
Да.
Мне сказали, когда я ехал.
Вы мой самый главный подарок.
Я вас поздравляю на день рождения. Да, и там еще есть еще подарок. Вот такой простой, но хороший. Это поездка в Сочи.
Спасибо вам большое.
Ну, с семьей, естественно.
Спасибо. Она у нас заслужила. Она никогда не отдыхала нигде. Она нигде не была.
В Казани.
Ну, только, да.
Ну, вы сегодня мой самый главный подарок.
Ну,
счастливо.
Спасибо вам большое.
Так что... У меня дети, что все, о чем сказал губернатор, все будет исполняться. Да. Все хорошего.
Спасибо.
Смотрите, что получилось. Что говорит этот руководитель? Что мы это все сделаем, потому что проект, ну, это как в фильме «Гараж», да, будет проходить проспект Калашникова, и мы эти бараки снесем, растем. Это все будет когда-то. Мы в конце 2018 года только сделаем документацию, в 2019 начнем расселять. И на глазах у нас за эти 5 минут сначала сказал Владимир Путин, что нет, всех 11 семей расселить в конце года. Потом одна женщина сообразила, что могут же в другие районы перебросить. И тут же у него поставил вопрос о том, чтобы мы остались в этом районе. Тут же Владимир Путин сказал, а есть ли дом в этом районе? И вынужден был председатель вот этого совета, или как там у них называется, мэр города, показать дом, который строится. В нем не было квартиры, но ему приходится сказать, что там мы найдем варианты, мы изыщем, может быть, кого-то переселят уже из этого дома, из тех, кому было обещано. И на глазах у нас за 5 минут 2 семьи получают квартиры вот в том доме, который строится рядом.
А
но это же чудо.
Что вас здесь удивляет?
Как это? Я поэтому и спрашиваю, хотите ли вы, чтобы к вам приехал Владимир Путин? Да, долгое объяснение нашего вопроса.
Да, это реальный совершенно вопрос для человека, которому надо решить свою и только свою проблему. Потому что Владимир Путин – это человек, который может отменить действие любых законов, любых нормативов, отчасти даже законов физики при необходимости, на некоторое время специально для вас в прямом эфире, и все. А что будет потом, неизвестно. Потому что показывает этот сюжет? Что Путин не признает правил и законов. Да, в данном случае это хорошо, потому что этот вот гомункулический человек, работообразный, который там назван исполняющим обязанности губернатора, который уже говорит, что мы тут в прошлом году, то есть он как бы не отличает себя от предыдущего губернатора, то есть он просто часть безликой силы. Вот, мы тут запланировали, почему тут Калашников вообще, простите,
да, столетие,
какое отношение имеет к этой дыре столетие Калашникова? Никакого. Но он просто не умеет иначе разговаривать. А Путин говорит, ладно, значит, просто вот отберете ордера у одних, дадите этой женщине.
Абсолютно.
Вот, ведь не бывает приумножения квартир, значит, сказать, путем самозарождения в прямом эфире. Вот, так что здесь, а почему здесь надо видеть что-то чудесное? Вот. А конкретно для данной женщины это прекрасно, для данной семьи очень хорошо. Она поедет в Сочи, но все здесь от начала и до конца постановочное, мы же это видим.
Мы начиная это видим. Да,
чуть
и
не все это. В разной степени знают, чем это закончится. Там губернатор немножко подрагивает, конечно, ему не все сказали. Вот. Но, в принципе, он тоже знает свою роль. Вот это постановка. Вот такую же мы увидим в понедельник со щукой.
Так вот. Может, все-таки сегодня
здесь
к вечеру?
Мог,
что же ее мариновать
быть...
щуку-то до понедельника? Ну, это уж совсем какое-то издевательство над народом.
Нет, подождите, подождите, ожидание, я же сказал. Главное – это ожидание, а не сам процесс.
Подвесит нас за жабры на целые выходные с этой
вот,
щукой.
Да, там, допустим, вот важны вот эти тревожные моменты. Так все-таки что там со щукой? Чтобы люди поговорили за ужином.
Да.
Да.
Сергей из Ростовской области, здравствуйте. Вас вдохновил вот этот вот сюжет, который мы сейчас показывали?
Здравствуйте.
Здрасте.
Конечно, хотел, чтобы он приехал, потому что в стране ничего не работает. Суды не работают, экономика не работает фактически. Город, допустим, 100 тысяч, вот наш город. Он здесь 10 лет, да нет, вообще его забросили, никто его не строит. Не хуже, чем в Балашихе, у нас это скалка возле города. Ну, приедет, царь разрулит. Ну, это все пиар, понятно. Ну, зомби-ящик испортил людей. Вот он хочет все это... Ну, ничего не работает. Вот машин кругом во дворе, заполнены машины.
Нет, так подожди, Сергей, так он приедет и заработает, вы же видите. Вот приедет и заработает, значит, лучше, что приехал.
А так оно ничего не работает. Только машины во дворах заполнены, и все. Ну, это не показатель.
Так я не понимаю, хотите вы, чтобы он приехал или нет в итоге-то?
Конечно, хотел. Пускай хоть что-то даст команду и разрулит все.
Ну, давайте мы сейчас вот посмотрим все-таки наш опрос. Что говорят москвичи, какие они высказывают предположения? Одно мы уже слышали, что это к санкциям он ездит. Зачем Путин ездит по регионам? Спрашивали мы сегодня прохожих, давайте посмотрим, что говорит.
Зачем Путин ездит по регионам?
Ну, он вообще всегда, по-моему, ездил периодически. Наверное, хочет быть в курсе событий, в курсе жизни простых людей, как это не банально звучит. Потому что сидя там наверху, очень, если никуда не ездить, ничего не видеть, очень трудно вообще. Вот, по-моему, теряешь представление, как люди живут.
Как я считаю, я не знаю. Скорее всего, да, он готовится к приверной кампании, потому что, что бы там ни говорил, что он не собирается быть второй раз президентом, мне кажется, он не оставит власть так просто и будет продолжать за нее бороться всякими возможными путями, средствами. Так что это, ну, точно неспроста. Опять-таки, сколько у него там, 46 лет? И за все это время он, конечно, катался по регионам, но не так часто, как сейчас. Вот. А сейчас, особенно в преддверии передвыборной кампании, мне кажется, это все как-то все связано и неспроста.
Я его очень уважаю, очень. И ездить, значит, надо. Что я буду в его мысли? Значит, правильно, следит там за работой.
Посмотреть, что делается на самом деле по стране. Потому что доклады – это одно, а своими глазами все это увидеть совсем другое. Ну, какие у нас выборы, вы же сами знаете. Состоятся выборы Путина. Вот и весь разговор. Из-за выборов ездить никакого смысла нет.
Зачем Путин ездит по регионам?
Ну, вообще, я думаю, что он каждый день вообще должен ездить везде. Потому что это его обязанности.
Ну, он всегда был очень активным политическим деятелем. Я думаю, что предвыборная кампания, конечно, влияет, но он занимает эту должность, потому что ему вот Богом это дано. Если бы выборы были, скажем, через 2 года, все равно он бы ездил.
Почему? Ну, на самом деле, он и раньше точно так же ездил. Еще и по загранице мотался, сейчас перестал по загранице ездить. Стал ездить по стране. Видимо,
так. То есть время освободилось.
Ну, видимо, да.
Очень интересная версия. С нами на связи Наталья Зубаревич. Я задаю ей вопрос. Это эксперт по регионам. Как раз мы вот последние часы мы расстались... как-то точно сформулировать, с Владимиром Путиным, будучи в Бурятии, как-то коряво я это говорю, но дело в том, что он никогда не знаешь, где находится. То есть вам в новостях говорят, что сейчас он в Бурятии, вот в эту минуту, вот он говорил вроде бы с этим человеком, но на самом деле самолет мог уже улететь. Поэтому я все-таки условно эту Бурятию произношу как регион, в котором он был в последний раз, вот в последние минуты, и спрашиваю у Натальи, скажите, пожалуйста, а что такого в этом регионе Бурятии вот происходит, что именно его присутствие могло бы сдвинуть, решить, помочь? Вот почему нужно было приехать в Бурятию? Это такой вопрос можно задавать по каждому региону. Давайте вот по Бурятии, потому что он сейчас там.
Но если вы считаете, что будет палочка-выручалочка, приезд которого сразу налаживает ситуацию, позвольте с вами не согласиться. Потому что экономика отдельно, а приезды господина президента отдельно. Наличие тела президента на территории Бурятии вряд ли ускорит развитие Путина.
Вот вы говорите, что экономика отдельно, Бурятия, приезд Путина отдельно. А в каких местах они пересекаются все-таки? Ну, где-то они должны пересечься. Зачем-то он должен быть там.
Подождите. Вы считаете, что президент – это некая субстанция, которая приводит с собой деньги, инвестиции, и тут же начинается экономический рост. Знаете, у вас какое-то такое волшебное представление о пространственном развитии. Президент посетил территорию под названием Республика Бурятия. В этой республике довольно тяжелая ситуация. Промышленное производство в 16 году по сравнению с 15-м грохнулось на четверть, строительство на треть, инвестиции за 3 года, если брать 16-й к 13-му, упали на 41%. В Бурятии очень сложно. Уровень безработицы 9,5%. Вы правда считаете, что приезд президента резко улучшит статистические показатели развития? Мне хотелось бы понять, как.
Ну, вы правда думаете, что мы так считаем? Я бы хотела вас спросить.
Я очень удивляюсь, потому что, да, президент должен посещать субъекты Российской Федерации. Это правда. Да, президент должен понимать, что происходит в регионах, тем более, что Бурятия, Забайкальский край и далее на восток – это зона реализации программы развития Дальнего Востока и Прибайкалья. Но если вы считаете, что приезд президента приносит с собой золотой дождь, то позвольте мне с вами не согласиться.
Даже вот не знаю, как тут реагировать. Мы так не считаем, тогда я уже говорю открытым текстом, что мы так не считаем. Но я хотела бы уточнить, а что же приносит этому региону приезд президента? Да, и, конечно, не золотой дождь, ничего не изменится. А что же, вот для чего же, что он там нацементирует своим присутствием в регионе?
Можно задать вопрос? Приезд и развитие – это как-то соотносимые величины? Президент, как глава страны, конечно, должен понимать, что происходит в регионе. И очень бы хорошо, чтобы он эти регионы посещал. Другое дело, что ему всегда показывают потемкинские деревни. Это мы знаем из опыта нашего российского управления. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что приезды президента не соотносятся с динамикой инвестиций. За исключением инвестиций из федерального бюджета. Угу. Если он доедет до Амурской области, вы можете гордо сказать, что да, связь есть. Но извините, это деньги в космодром Восточный, бюджетные. В Бурятии таких великих объектов нету. В Бурятию инвестор особо не ходит. Там тяжелая ситуация. И приезд президента вряд ли ее улучшить.
Так вот,
но хорошо, если он узнает, что реально там происходит.
Вот. А вы только что сказали, что как же он узнает, если показывают потемкинские деревни. Тогда и этот смысл пропадает. То есть он не изменит, не поможет. Ну, там кому-то поможет женщине в Ижевске.
Я стояла в процессе пересказа президенту, главой республики, реальной ситуации. Я не могу сказать, как ему подана информация. Но полагаю, что при приезде у него есть то, что, например, есть у меня на листочке. Динамика развития. И она более чем печальная. А дальше, извините, меня там не было. Я не могу это комментировать. Сможет ли Владимир Путин помочь Бурятии? Сомневаюсь. Потому что деньги федерального бюджета конечны. В прошлом году трансфер регионов на выражение на 3%. В этом году тоже не шибко лучше, поэтому посочувствовать сможет. А вот помочь... Тут большой вопрос.
Угу. Спасибо огромное. Я вот так понимаю, Глеб, что два варианта. Либо он узнает правду и опечалится, либо он не узнает никакой правды, потому что ему покажут потемкинскую деревню и не расскажут, как на самом деле, а расскажут то, что считают нужным рассказать.
Дело в том, что он не может узнать никакой правды, приехав на место. Как каждый из нас, если он не знает, что искать, он и не увидит.
Он же не расследователь, журналист.
Вот. Другое дело, там можно что-то понять, когда вам говорят, что там построен стадион или космодром или что-то еще, а приезжаешь, а его нет. В этом случае, да, какой-то момент истины, но здесь, ну что он нового видит? Он видел бесконечное количество этих бараков. Вот такие же бараки по другую сторону несуществующего проспекта имени конструктора Калашникова.
Зарождающегося проспекта.
Вот, значит, поэтому что? И он смотрит с внутренней тоской, конечно, на это, но он играет роль. Просто играет роль и играет роль, рассчитывая на то, что это какое-то эмоциональное восприятие аудитории будет все время, как сейчас, очень часто отделять его от всех этих маленьких свинцовых мерзостей нашей жизни. Это происходит, это работает. Эмоционально это работает, а больше никак. Ну вот мы видим этих руководителей, мы видим, что, в общем, мы знаем, каждый из нас, я думаю, знает многих людей, которые не хуже бы справились с должностью губернатора, чем вот эти люди, эти порученцы.
Александр из Саратовской области, здравствуйте.
Я вот что хотел сказать. Павловский сказал, что Путин хочет баллотироваться. Но я считаю, что он не хочет баллотироваться, но он не может не баллотироваться, потому что он, как Иван Сусанин, завел нашу страну черти куда, и уже у него другого выхода нет, как только вот себя защищать.
Ну, наверное, это такой, да, такая реплика, которая не требует специального.
Ну, да, я думаю, что только что он думает не только о себе, а он должен защищать и своих ближайших, во всяком случае, порученцев. А главное, что они все считают себя государством, понимаете? Вот эти там, сколько их там, 20, 30, 50 человек, они действительно считают себя государством, и без себя государство несуществующим. Просто оно в их представлении исчезает, перестает существовать, теряет ценность. Это такая вот аберрация, да, она давно там угнездилась, и она только растет.
А вы согласны с этим мнением, которое прозвучало в вопросе? Так трезво человек говорит, да при чем здесь выборы? Ну, зачем ему ездить по стране, чтобы его выбрали? Его и так выберут. То есть вот как-то он не хочет эти вещи в одну. Не нужно ему это. Он говорит, ему вообще ничего не нужно, чтобы выбрали.
Ну, понимаете, эти вещи нам ведь знакомы, да? Все привыкают к существующему положению, объясняют его так или этак. Потом меняются обстоятельства, и они прозревают коллективно. И все как один говорят, что страдали, мучились. Вот им не хватало там кому-то демократии, кому-то правды и так далее. Вот, мы же это все проходили. Поэтому не надо слишком полагаться на такие заявления. Это, в общем, то, что социологи называют одобряемым дискурсом. То есть то, что люди слышат, получают по телевидению, как правильные слова, правильное поведение. Вы их спрашиваете, они вспоминают, что правильно на это ответить, и они вам отвечают.
Алексей из Омска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Хотел сказать, что приедет Владимир Владимирович в Омск или не приедет, я думаю, здесь смысла, в принципе, никакого нет, потому что, приедет, он особенно ничего не изменится. Выберет также себе одного человека там какого-нибудь, который жаловался больше всех в администрацию, решит его конкретную проблему, заработает себе и губернатору баллов и благополучно уедет. Вот, в принципе, и вся задача.
Угу.
Я считаю так.
То есть вы совершенно в таком визите не заинтересованы. А если, вот видите, предыдущий слушатель говорил, что, все плохо, но если приедет, хоть что-то станет лучше, пусть хотя бы одной семье станет лучше. Вот такую логику вы не разделяете?
Я не думаю, что, станет одной семье лучше, но в целом эта картина не изменится. Я не думаю, что только из-за этого он будет ездить по стране, конечно, станет одной семье лучше, да, это плюс, большой плюс, хоть кому-то станет в этом мире лучше. Остальные 99,9% что делать?
Вот очень интересный у нас звонок сейчас из Берлина. Александр звонит. Мы спрашиваем, хотите ли вы, чтобы к вам приехал Путин? И нам звонит Александр из Берлина. Здравствуйте, Александр. Хотите ли вы, чтобы к вам в Берлин помог вам трубу починить или потолок там покрасить, Владимир Владимирович?
Добрый день.
Здрасте.
Ну, если он в Берлин поедет, то, конечно, не ко мне. Я по вопросу, по тому, который вы всем задавали, зачем он едет?
Да-да-да.
Да, и вот тут много всяких рассуждений, но сдается мне, что все намного проще. А откуда вышел Путин? Из какой структуры? Из госбезопасности. Ключевое слово «безопасность». Я думаю, что он место себе ищет уже в скором будущем, где он сможет безопасно где-то щук половить там.
Вот оно что. Он места осматривает. Классная какая версия, мне нравится. Подбирает себе, вот где спрятаться, если что. Там, в Амурской области, в Байкале.
Ах.
Мечты.
Это какие-то, да, это, в общем, фантазии, потому что таким людям, как Путин, просто и невозможно спрятаться, да? Они слишком известны, слишком масштабный.
А он скажет, что я десятый двойник, случае. Это не
и, я. Главное, я думаю, что лучший способ прятаться – это быть на виду. Быть на виду и все время себя показывать, демонстрировать силу, так сказать, напор и так далее. Конечно же, это никакого отношения к экономике регионов не имеет, и госпожа Зубаревич совершенно права в этом. Но, по-моему, не было ни одного случая, когда бы экономика региона после приезда Путина встрепенулась и пошла в рост. Или, допустим, инвестиции туда двинулись.
Хлынули.
Просто всего этого. Да, поэтому здесь даже не о чем спорить. Это отдельно, вот это рассогласование Путина и реальные повестки, которые живут люди в разных местах страны, оно очевидно, оно растет, и оно и делает эту избирательную кампанию неожиданно трудной, потому что, что бы он ни делал, две вещи остаются неизменными. Его высокий рейтинг и его невключенность в другую, идущую вокруг жизнь. Вот. И в его опыте нет уже ничего, что он может подсказать, предложить. Его опыт не рождает идей для этого состояния.
Да.
Вот. Поэтому все должны там молчать. Мы видим вот эти все сцены, они характерны чем? Представьте себе, что люди, которые там стоят, имели бы возможность возражать. Они бы этого губернатора просто разнесли на клочки.
Им квартира нужна, понимаете?
Нет, вот тот, кому нужна квартира, тот будет за
молчать,
квартиру.
Да.
А все остальные, значит, да, кто не в таком прямом интересе. А это обычная сцена, они это мы видели тоже много раз когда-то по российскому телевидению. А они просто пух и перья оставили бы от губернатора, особенно в присутствии президента. Они были бы даже более активны в этом случае. Мы тоже это видели много раз в прежние времена.
Вот. А сейчас они все-таки будут настаивать на том, что они надеются, что им вот эта квартира обломится
сейчас,
раньше.
Тут два элемента.
Там их несколько.
Они сейчас чувствуют, что должны быть дисциплинированы.
Да.
Нет, ну, там 1-2 человека на что-то рассчитывают. Остальные – это массовка. И эта массовка знает, как правильно себя вести. Она должна молчать, она должна кидаться президенту, желать его поцеловать и вообще выражать самые теплые чувства. Потом, в принципе, да, в нашу деревню приехал римский папа. Ну как, это вообще всегда стимулирует. Поэтому здесь жизнь совершенно отдельно. Жизнь идет совершенно отдельно. Если летом 15 назад Путин приезжал в места, где знал, что происходит, и значит, каким-то образом вклинивался в эту жизнь, что-то как-то контачил с ней, и поэтому его узнавали, поэтому рос его рейтинг, между прочим, тогда без всякого пиара, то теперь он привозит с собой как бы себя, как героя фильма о себе. Это такой вечный сериал. И сам он смотрит тоже этот фильм. Вот, я думаю, что он и потом просматривает эти сцены.
И массовка получает 6 рублей за роль.
Не надо.
Да нет, конечно.
Я думаю, нет, они получают любовью.
Ну, любовью все-таки немножко квартирами. Вот в некоторых случаях, да. Очень немножко, да. Илья из Костромы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я снова о назначенцах путинских.
Давайте.
Значит, вот у нас в Костромской области недавно был такой губернатор Слюняев. Вот, он был недолго у нас, но нагадил достаточное количество. Вот, потом вдруг он возрождается под новой фамилией Албуров, вице-губернатор Ленинградской области. Вот, и начинает заправлять там уже стройки зенит-арены. Мы знаем прекрасно, сколько это самый дорогой стадион в мире. Вот, и сколько лет его строили. Вот. И в итоге у меня такой риторический вопрос, и почему он еще рулит и почему он еще не сидит. Это вот вроде говорят, что он родственник Медведева. Если это так, то это они как-то должны, значит, вместе быть в этих местах. Вот, спасибо.
Спасибо. Я, наверное, что-то упустила. Я не поняла, что значит под другой фамилией возродился. Он поменял фамилию во время этих пертурбаций?
Просто, значит, перемещение, вот эти все перемещения, так называемая динамичная кадровая политика, она стоит на самом деле в движении по горизонтали. Ну, совсем уж старые зубры, значит, уходят на заслуженные свои откаты, а приходят, а вот такие зубры среднего возраста перемещаются на другие хлебные места. Например, кто бы не хотел из тех, встречающихся с Путиным, получить долю в строительстве «Зенит-арены», да, значит, которая является такой черной дырой, значит, в которую идет и идет бюджет. Замечательное место. Вот, ну, я не думаю, что во всех случаях речь идет о родственниках. Я думаю, что вот это новое родство, это родство по участию в сделках, в схемах, в получении доходов, которые потом никаким образом нельзя оправдать, нельзя объяснить. И это спаивает вот эту группу людей, то, что у них нет шансов. Кстати, в отличие от Путина, у которого есть некий баланс с точки зрения людей, живущих здесь, в этой стране, у него есть баланс, одни за него, другие против. А у них всех вокруг нет никакого баланса, они никто. Они все люди, которые были около Путина. То есть это, скорее, отягчающее обстоятельство. Им очень трудно доказать свою собственность. Поэтому они... вот сейчас как бы ведут Путина на четвертый срок, я думаю, в большей степени, чем он сам. Он сам скорее тормозит эту ситуацию, они его, потому что он им нужен.
Так я вот думаю, может быть, просто рулетка. Вот спрашивает наш слушатель, почему... Он говорит, он ворует совершенно безнаказанно и открыто, его не сажают. Но кого-то же все-таки сажают. Может быть, они действительно все это безнаказанно и открыто, потому что они понимают, что все равно не угадаешь, кого из нас сегодня показательно возьмут. Поэтому лучше уж, ну, а вдруг повезет и проскочу.
Нет, это не вполне рулетка, да, значит, это борьба разных силовых групп со своими досье. Чье досье поверх другого досье. Они там вот все время вот так, каждый стремится положить сверху. И, конечно, это тоже пугает, это тоже пугает. И опять-таки, оказывается, ну, только Путин может остановить. Только Путин может нас защитить.
Ну, это вот в Америке
вот карточный... Вот такая страховка.
Да, карточный домик, а здесь папочный домик.
Да.
Мы завершим на этом программу «Лицом к событиям». До свидания, до новых встреч.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.